вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Съезд российских ректоров и проблемы высшего образования. Итоги референдума в Азербайджане. Эксклюзивное интервью белорусского оппозиционера Александра Козулина. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня открылся 9-й съезд Российского союза ректоров, который продлится до 21 марта. Главная тема обсуждения – стратегия развития высшей школы в новых социально-экономических условиях. Представители ведущих российских вузов, научно-исследовательских центров, студенческих организаций и федеральных органов государственной власти анализируют вопросы реформы национального образования и определяют место российской высшей школы в международном образовательном пространстве. Тему продолжит моя коллега Лейла Гениатуллина.
Российский союз ректоров – влиятельная организация в вопросах реформирования национального образования. В этом убежден первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин.
Сейчас съезд ректоров по сравнению с 90-ми годами, конечно, значительно бледнее и слабее. И все-таки эта организация достаточно влиятельная. Я надеюсь, что ее решения в какой-то мере позволят смягчить тот кризис образовательной политики, который был запрограммирован в Министерстве образования и науки еще до начала экономического кризиса. И я надеюсь, что все-таки это поможет в каком-то смысле смягчить последствия экономического кризиса в образовании. Но здесь все упирается в политическую волю. Если бы ректоры стали дружно, как в 90-х годах, на защиту образования, они могли бы очень многое.
Однако у представителей негосударственных вузов иное мнение относительно влиятельности съезда. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Съезд Российского союза ректоров – это парадное мероприятие, на котором ничего не решается, считает ректор Петербургского европейского университета Николай Вахтин.
Конечно, это не рабочее мероприятие, но в той программе, которая передо мной лежит, на самом деле есть один очень важный момент, который я хочу отметить. Довольно большое количество секций организовано совместно представителями высшей школы и представителями Академии наук. Это новость. Такое раньше было редко. И вот когда я вижу рядом Садовничева и Осипова, например, Вербицкую и Куделина, это интересно, и это на самом деле неплохо, что Академия наук и вузы все-таки имеют возможность что-то сделать вместе. Потому что предыдущие годы все эти вот идеи, знаете, приватизация Академии наук, превращение в государственное министерство, подчинение ее Министерству образования, сокращение ее бюджета, все эти нападки на Академию наук, которые были в течение нескольких лет, кажется, закончились, и это хорошо.
Чего, по мнению Николая Вахтина, нельзя сказать о процессе реформирования высшей школы?
Когда власти субъекта федерации не имеют права создать высшее учебное заведение, когда в Петербурге практически все вузы федеральные, это неправильно. Это лишает нас свободы маневра, возможности эксперимента. Это лишает нас привязки вуза к потребностям конкретного региона. Очень трудно за всем уследить из одной точки, даже если это точка Москвы.
Ударит ли кризис по российскому высшему образованию?
Что касается кризиса, это главное, почему он ударяет. Это по востребованности людей с высшим образованием. Если молодые люди знают, что после окончания вуза они получают интересную, хорошую, может быть, даже высокооплачиваемую работу, это одна ситуация. Если они знают, что по окончании вуза они оказываются безработными, это другая ситуация. И вот это серьезная угроза.
Опасно, по мнению Николая Вахтина, и тенденция сокращения количества вузов. Он считает, что лучше дать неконкурентоспособность вузам отмерить самим. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Представители же студенческих организаций, принимающие самое активное участие в работе съезда, ждут от него решения конкретных проблем. Говорит председатель Совета студенческого союза МГУ Андрей Андреянов.
Хочется получить ясность по системам приема, поскольку вот многих именно абитуриентов сейчас это волнует. Не все документы, основные нормативные, приняты на данный момент. Я думаю, что в том числе министерство будет руководствоваться некоторыми решениями этого съезда по приему окончательных документов по системам поступления в вузы. Ну и, естественно, решение будет стекаться по студенческим организациям. Вопрос такой давно муссирующийся и в общественности, о том, чтобы студенческие вузовские организации в различных формах, будь то студсовет, вот, весь студенческий отряд ввести закон о высшем послевузовском образовании, как бы узаконить, придать им правовую основу. Вот в этом плане мы думаем, что какие-то будут тоже решения, предложения по студенческим организациям, их роли в обществе, в вузах.
Открытие съезда Российского союза ректоров совпало с рассмотрением в правительстве нового варианта бюджета 2009 года. Министерство финансов в числе других статей предлагает сократить расходы и на высшее образование. Олег Смолин считает это серьезным вызовом для российской высшей школы в условиях финансового кризиса.
Финансовый кризис для российского образования является очень важным вызовом, и очень многие еще не поняли, насколько важным. По нашим оценкам, прежде всего, этот кризис затронет внебюджетных студентов. Если примерно четверть внебюджетных студентов государственных вузов потеряют возможность платить, это составит порядка 850 тысяч человек. А что касается негосударственного сектора, ситуация может быть хуже. Сами ректоры негосударственных вузов многие прогнозируют такую ситуацию. До 30% студентов не смогут платить за обучение. И это заставит ряд вузов объявлять себя банкротами, поскольку они не смогут при таких потерях продолжать нормально учебный процесс. Итого потери по негосударственному сектору могут составить из 1 250 000 человек до 875 000. Что касается сокращения бюджета, то, конечно, бюджет образования в таких условиях сокращать нельзя и недопустимо. Надо сказать, что бюджет и без того был не идеальный. Ну, например, в этом году впервые за весь срок моей работы в парламенте, при том, что тогда планировался огромный профицит бюджета, не выделено ни рубля на повышение заработной платы учителю, педагогу, педагогическому работнику в регионах. Я такой истории больше не помню. Теперь, если будет сокращен федеральный бюджет, то находится в подвешенном состоянии предложение президента Медведева о том, чтобы активнее переводить студентов с внебюджетных мест на бюджетные. Но как переводить, если параллельно сокращается бюджет вуза? Поэтому мы против сокращения бюджетов высшего образования. Если всерьез говорить, что нам нужно не просто пережить кризис, но перестроить нашу экономику, то образование – это один из ключей такой перестройки.
Олег Смолин также прокомментировал ситуацию с созданием федеральных вузов в рамках национального проекта «Образование».
Пока в бюджете запланированы средства на Южно-Российский федеральный университет и на Сибирский федеральный университет в Красноярске, а также на Дальневосточный федеральный университет. На другие федеральные университеты средств не запланировано. Хотя я знаю, что есть регионы, где образовательное сообщество поддерживает такую идею, например, Екатеринбург и Свердловская область. Но вместе с тем я хотел бы сказать, что есть и другая тенденция. В целом ряде регионов губернаторы, желая создать у себя тоже федеральный университет, пытаются давить на ректоров, насильственно сгоняя всех под одну крышу, для того, чтобы путем соединения двух десятков кроликов создать одного слона. Понятно, что из этого ничего не получится. Сейчас на это средств нет, кризис этому не способствует, поэтому подобные проекты вообще лишаются всякого смысла. Когда обсуждался закон о федеральных университетах, мы настаивали на том, чтобы создание федеральных университетов было добровольным. К сожалению, это наше предложение было провалено, и поэтому мы должны были не поддерживать этот закон.
Это был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Австрии приговорен к пожизненному заключению Йозеф Фрицель, который 24 года держал в заточении и насиловал собственную дочь, родившую от него 7 детей. В городе Баксан, Кабардино-Балкария, при проведении спецоперации, по уточненным данным, убиты 2 боевиков, ранен сотрудник спецслужб. Во Владикавказе проходят траурные мероприятия в память о 52 жертвах теракта, совершенного 10 лет назад на городском рынке. В Петербург прибыло судно с крупнейшей за последнее время партии ядерных отходов. Экологи проводят акцию протеста, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президенты России и Беларуси обсуждают в Москве экономическое сотрудничество и реализацию антикризисного плана союзного государства. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги и, конечно же, радиовещание – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжим разговор о новостях. Подведены предварительные результаты референдума в Азербайджане. Поправки в Конституцию, отменяющие ограничения на срок пребывания у власти президента страны, приняты. По официальным данным, поправки поддержали около 90% принявших участие в голосовании. Оппозиция, которая бойкотировала референдум, заявила, что не признает его официальных итогов, рассказывает Фарид Ариф Оглу.
По предварительным данным, все вынесенные на референдум 18 марта поправки в Конституцию Азербайджана приняты. Как заявил глава ЦИК Мазаир Панахов, их поддержали примерно 90% избирателей, принявших участие в референдуме. По официальным сведениям, в голосовании приняли участие почти 3,5 миллиона избирателей или свыше 71% от их общего количества. Всего на референдум были вынесены 41 поправка в 29 статей Конституции. Одним из принципиальных нововведений в Конституции стала отмена ограничения на избрание одного лица президентом страны не более чем на 2 срока подряд. По мнению исполнительного секретаря правящей партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедова, результаты референдума продемонстрировали, что избиратели связывают с нововведениями в Конституции надежды на дальнейшее развитие страны.
Люди в этих изменениях и поправках видят стремление к дальнейшему развитию экономики Азербайджана, демократии в Азербайджане, социальной сферы в Азербайджане и так далее.
Однако оппозиционные силы Азербайджана не согласны с официальными результатами голосования.
Это полная ложь. День референдума прошел с многочисленными нарушениями. Однозначно можно сказать, что это были тотальные фальсификации. На референдуме участвовало меньше 15% избирателей Азербайджана. Таким образом, мы считаем, что референдум не состоялся. Мы будем настаивать на таком выводе.
Заявил лидер партии Мусават Иса Гамбар. По словам Гамбара, в четверг оппозиция объявит план своих дальнейших действий. В целом, как считает Гамбар, необходимости в поправках в Конституцию не было, и вся затея с референдумом была направлена на продление власти нынешнего руководства Азербайджана.
Этого референдума было продление жизни алиевского режима, продление династийного режима, который уже существует в Азербайджане с некоторыми перерывами. 1969 года, это уже 40-й год существования этой династии. Сегодня они хотят оформить вот это династийное правление уже в конституционном порядке. Это, естественно, отбрасывает Азербайджан далеко назад. Это будет очень серьезным препятствием интеграции Азербайджана в европейское пространство, в современный мир. И в общем и целом этот референдум не выдерживает никакой критики. Вообще выносить на суд избирателей 41 поправку в Конституцию, это вообще как-то несерьезно. Это не соответствует смыслу, духу референдума.
Отметил Гамбар. Официальные итоги референдума будут объявлены в течение 20 дней. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Нашу программу продолжит российская социально-экономическая тема. Спустя полтора месяца после избиения лидера профсоюза питерского завода General Motors Евгения Иванова, которому ранее неоднократно угрожали, наконец возбуждено уголовное дело с формулировкой «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Сам Иванов считает, что к нападению на него причастны некоторые представители власти. Кому выгодны участившиеся нападение на профсоюзных лидеров. Что произойдет с российскими свободными профсоюзами в условиях кризиса? На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Скоробогатько отвечает эксперт в области рабочего движения, президент экспертного фонда социальных исследований «Эльф» Павел Кудюкин.
Скажите, пожалуйста, вообще часто сейчас профсоюзные лидеры сталкиваются с угрозами и, более того, с фактами, когда к ним применяются меры физического воздействия?
Тут проблема, как измерять. Просто поскольку у нас вообще свободных профсоюзов пока не очень много, то в абсолютных значениях, там, ну, это все-таки единичные пока случаи вот с избиениями непосредственно. И они, в общем, более-менее становятся достоянием гласности. С угрозами сложнее. Не каждый сообщает о том, что ему угрожают. Не всегда даже относятся всерьез. Если относить к числу, вообще вот лидеров, то это слишком много. Более того, вообще это тенденция просто пугающая, когда людей за их общественную деятельность начинают там не просто преследовать, а действительно люди начинают рисковать здоровьем и жизнью.
С вашей точки зрения, кому и чем мешают лидеры вот этих вот новых профсоюзов? Ведь, как вы сами сказали, их сейчас пока не очень много.
Прежде всего, работодатель не заинтересован в существовании сильных, действительно независимых профсоюзов. Госаппарат, на самом деле, не сильно в них заинтересован. Не случайно, что в случаях коллективных конфликтов трудовых госаппарат и судебная система практически в 100% случаев выступает на стороне работодателя. Не слишком заинтересованы в формировании реальных новых профсоюзов старой профсоюзной бюрократии. Тех профсоюзов, которые являются наследниками советской, вот ССПСовской системы. В целом, в ряде случаев происходит смыкание работодателя, госаппарата, в том числе силовых структур, и организованной преступности. Вот, наверное, те основные силы, которым профсоюзы не нужны, которые действительно не заинтересованы, чтобы у нас появилась нормальная по мировым стандартам сильное, влиятельное профсоюзное движение. А оно будет развиваться, прежде всего, через новые профсоюзы. В 2000-х годах на фоне экономического роста создались более благоприятные условия для действий профсоюзов. То есть и появилось впервые, в сущности, за постсоветские годы, а с учетом почти отсутствия забастовочного движения в советские годы, то вообще за долгие-долгие десятилетия некоторое оживление наступательной борьбы трудящихся. То есть не просто отдайте нам, гады, зарплату, а у нас рост, ваши прибыли растут, увеличивайте и нашу зарплату тоже. Причем тут нужно указать, что вопреки мифу, который активно распространялся большей частью средств массовой информации о том, что якобы зарплаты росли быстрее, чем производительность труда, это было совсем не так. Наоборот, удельный рост заработной платы реальной очень сильно отставал от роста производительности труда. Просто и считали их неправильно. Появились действительно серьезные забастовки, которые добивались относительных, там, частичных успехов. Стало просто на этом фоне заметнее, когда против профсоюзов стали бороться вот такими силовыми методами.
Президентом экспертного фонда социальных исследований «Эльф» Павлом Кудюкиным беседовала корреспондент «Свободы» Татьяна Скоробогатько. А мы продолжим разговор на этот раз на американские темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Встретив неожиданное сопротивление своим планам повышения государственных расходов, президент Обама прибегает к необычному инструменту. Он пытается призвать себе в поддержку общественное мнение, воспользовавшись для этого интернетом, рассказывает Алан Давыдов.
В новом видеоролике, выпущенном в интернет, Барак Обама просит американцев воздействовать на законодателей в их округах, чтобы помочь ему провести через Конгресс проект бюджета стоимостью в 3 триллиона 600 миллиардов долларов. Принятие этого бюджета не будет легким. Нам предстоит услышать те же избитые аргументы, что мы слышали годами. Вот почему я прошу вас в предстоящую субботу выйти из дома, постучаться к соседям, поговорить с ними и объяснить, насколько важен этот бюджет для нашего будущего. И вот почему я прошу вас, примите участие в том, что будет происходить в предстоящие дни. Пишите письма, обзванивайте людей. По словам Обамы, его бюджет заложит фундамент для продолжительного подъема и процветания, благодаря капиталовложениям в здравоохранение, образование и возобновляемые источники энергии. Расходная часть бюджета предусматривает крупнейший в истории страны дефицит в 1 триллион 750 миллиардов долларов в этом году, 4,5 4-минутный ролик с обращением президента был распространен по электронным адресам 14 миллионов американцев из числа проголосовавших за Обаму на ноябрьских президентских выборах. Советники президента не скрывают намерений при необходимости использовать огромный опыт и многомиллионный аппарат активистов для мобилизации сторонников Обамы в прошлогодней предвыборной кампании. Они уверены, что интернет-призывы могут стать эффективным инструментом формирования мнений избирателей, поддержка которых явно требуется Белому дому, поскольку борьба с Конгрессом за новый бюджет обещает быть трудной. Сомнения относительно экономической программы президента и новых государственных расходов испытывают очень многие американцы. Согласно опубликованным в среду результатам последнего опроса службы Расмуссена, 44% американских избирателей положительно отзываются о первом проекте бюджета президента Обамы. Отрицательного мнения о нем 45% избирателей. 43% респондентов считают, что данный вариант бюджета поможет экономике. 37% полагают, что он принесет вред. Действуя в духе предвыборной кампании, Обама в среду вечером обсудил вопросы, связанные с бюджетом, на неформальной встрече с жителями городка Коста-Меса в Калифорнии. Бюджет – это не просто цифры на бумаге или перечень программ. Речь идет о ваших жизнях, ваших семьях и о ваших мечтах на будущее. И вы послали нас в Вашингтон не для того, чтобы мы препятствовали вашим устремлениям. В четверг президент проведет подобную встречу с представителями общественности Лос-Анджелеса. Вечером того же дня Обама примет участие в телевизионном ночном шоу популярного комика Джея Лена. В следующий вторник Обама проведет в прямом вечернем телеэфире свою вторую президентскую пресс-конференцию. Полагают, что на ней президент также будет отстаивать свой проект бюджета.
Рассказывал Алан Давыдов. Работники крупнейшей страховой компании AIG начали добровольно возвращать премии. Для некоторых из них это означает отказ от миллионов долларов. Такое беспрецедентное в истории корпоративной Америки событие стало результатом шумного негодования в Конгрессе, Белом доме и в прессе, демонстративной алчностью финансистов, получивших бонусы, несмотря на то, что корпорация выживает только за счет государственных дотаций. Многие из сотрудников AIG заявляют о том, что они опасаются физической расправы. Рассказывает Ян Рунов.
65 миллионов долларов были выплачены в качестве премий. По 1 миллиону долларов получили 73 менеджера, 22 сотрудника получили по 2 миллиона, семеро по 4 миллиона, один получил самый высокий бонус – почти 6,5 миллионов. По словам Эдварда Лиди, некоторые из получивших премиальные готовы их вернуть. На вопрос, почему были подарены 165 миллионов, глава корпорации ответил, что это было необходимо для продолжения нормальной работы. Корпорация распоряжается инвестициями, общая сумма которых – 1,6 триллиона долларов. Для этого нужны эксперты очень высокого уровня. Удержать их можно лишь солидным поощрением. К тому же, по условиям контракта, компания обязана выплачивать сотрудникам бонусы. Такие слова вызвали еще большее возмущение у законодателей. Сенатор-демократ от штата Монтана Макс Бокус заявил, что в Америке достаточно талантливых специалистов, которые бы работали в корпорации просто за ту же зарплату. Некоторые законодатели-республиканцы призвали блокировать теперь любые попытки Белого дома поддерживать корпорации деньгами налогоплательщиков, а члены Сенатского финансового комитета предложили ввести 70-процентный налог на премии тех, кто работает в компаниях, получающих федеральную помощь. Нападкам республиканцев особенно подвергся министр финансов Тимоти Гейтнер. Президенту Обаме пришлось встать на защиту своего министра. Он пожаловался на недостаток прав по контролю правительства над корпорациями, получающими государственную помощь. Сейчас мы работаем над предложением о предоставлении правительству контроля над корпорациями, получающими помощь правительства, дабы защитить права кредиторов, вкладчиков и потребителей. Такой контроль позволит нам иметь дополнительные варианты. А то сейчас мы можем либо забрать у AIG деньги, что приведет ее к краху, который может вызвать цепную реакцию во всей финансовой системе, либо позволить корпорации выдавать бонусы. В противном случае сотрудники компании смогут судить правительство и через суд получить еще больше, чем сами бонусы. После такого скандала Обаме, по мнению политических обозревателей, будет труднее добиваться одобрения своих предложений по бюджету и финансово-рыночному регулированию.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Назрановский суд Ингушетии на предварительных слушаниях принял к рассмотрению дело о гибели бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Слушание дела по существу назначены на 2 февраля. В городе Баксан, Кабардино-Балкария, при проведении спецоперации, по уточненным данным, убиты двое боевиков, ранен сотрудник спецслужб. По сообщениям, спецоперация проводится еще в двух районах республики. В Австрии приговорен к пожизненному заключению Йозеф Фрицель, который 24 года держал в заточении и насиловал свою дочь, родившую от него 7 детей. В Петербург прибыло судно с крупнейшей за последнее время партией ядерных отходов. Экологи проводят акцию протеста, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президенты России и Беларуси обсуждают в Москве экономическое сотрудничество и реализацию антикризисного плана союзного государства. Во Франции проходит однодневная всеобщая забастовка с требованием к властям увеличить социальную поддержку трудящихся. Израильские военные арестовали по меньшей мере 7 ведущих политических деятелей группировки «Хамас» в ходе рейда на западном берегу Иордана. Британская актриса Наташа Ричардсон скончалась в четверг от травм, полученных в результате несчастного случая. Ей было 45 лет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно российское событие. В Москве состоялось заседание правительства России, посвященное пересмотру параметров бюджета. На этом заседании присутствовал, собственно, его возглавлял премьер-министр страны Владимир Путин. Он заявил, что дефицит бюджета России в 2009 году составит 3 триллиона рублей или более 7% валового внутреннего продукта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Депутат Государственной Думы России, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева напомнила, что уже есть утвержденный бюджет на 2009 год с расходами в 9 триллионов рублей.
Эта экономия может идти, ну, во-первых, по неудачным антикризисным мерам, которые уже были в бюджете, в частности, поддержка финансового рынка или фондового рынка. Частично шла поддержка внесения имущественного взноса в различные госкорпорации, в уставные капиталы, это тоже может сократить, но это, в общем, так много. С другой стороны, основной расход бюджета, который должен быть предусмотрен, это покрытие дефицита бюджетов субъектов федерации. Президенту я бы посоветовала пересмотреть антикризисный пакет в направлении, во-первых, стимулирования экономики, в направлении снижения налогов, а не вот помощи близлежащим структурам, потому что получается, что деньги распределяются по своим. Налоги на весь бизнес, который имеет стимулирующее значение, не снижается.
Акцентирует Оксана Дмитриева. Пожелание депутата Государственной Думы, члена Комитета по экономической политике Валерия Зубова к изменению бюджета Российской Федерации на 2009 год в первую очередь касаются сокращения инвестиций.
Переориентировал бы инвестиции со строительства новых объектов на ремонты. В частности, я бы не стал возвращать фонд содействия жилищно-коммунальному хозяйству в бюджет, а снял бы деньги из банков, изъял бы их, где они в основном находятся, и спустил бы в муниципалитеты на ремонт жилья. Кстати, заодно это и рабочие места. Второе. Я бы все-таки переориентировал бюджетные деньги и деньги золотовалютного резерва на новые бизнесы, вплоть до директивного установления процента, который обязаны выдавать банки новым бизнесам. Третье. Я не стал бы откладывать введение новой изменений в пенсионную реформу и срочно стал бы развивать накопительную систему пенсионную.
Валерий Михайлович, можете вы объяснить пример министра, да, он же был 8 лет президентом. Он говорит, мы помогали банкам и огромные суммы, уже миллиарды долларов отток капитала за рубеж. От кого же это вот зависит, чтобы деньги остались в России?
От президента, от правительства, от законодателей, которые принимают соответствующие законы, позволяющие этому происходить.
Размышляет Валерий Зубов. Правительство России вносит поправки в федеральный бюджет. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере высоких технологий, рассказывает Ольга Орлова.
Глава главная тема выпуска. Компания Google выпустила новую тестовую версию интернет-браузера Google Chrome. По заявлению разработчиков, основным преимуществом новой версии является повышенная скорость обработки интернет-страницы. Новый Google Chrome работает на 25% быстрее, чем предыдущая версия. О конкуренции интернет-браузеров рассказывает Владимир Губайловский.
По оценке аналитической компании Net Applications, в феврале доля Google Chrome составляла немногим более процента. Лидером остается Microsoft Internet Explorer. С его помощью пользователи загружают 67% интернет-страниц. Второе место занимает Firefox. Его доля около 22%. Firefox постепенно отбирает проценты у Microsoft. Теперь в гонку включился Google.
Новости коротко. Компания Fujitsu выпустила первое в мире устройство для чтения электронных книг, которое снабжено цветным сенсорным дисплеем. 8-дюймовый дисплей выполнен на основе электронных чернил, что позволяет устройству непрерывно работать 40 часов. К недостаткам эксперты относят медленную смену страницы. На полное обновление экрана требуется почти 2 секунды. На сегодня самым популярным устройством для чтения электронных книг является Kindle, которое разработала компания Amazon. Оно снабжено черно-белым экраном. Антивирусная компания Symantec провела опрос, целью которого было выяснить, знают ли взрослые британцы, сколько времени их дети проводят в глобальной сети. Взрослые британцы убеждены, что их дети в среднем проводят в интернете 19 часов в месяц. Реальная цифра составила более 43 часов. Каждый пятый из более чем 6 тысяч опрошенных родителей заставал своих детей за просмотром неподобающих сайтов. Но лишь половина взрослых британцев устанавливают фильтры на домашних компьютерах, чтобы закрыть для детей доступ к нежелательному контенту.
Ольга Орлова. Панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор о новостях подробнее. Как вы слышали, в сводке Россия и Белоруссия проводят очередной раунд переговоров по вопросам экономического сотрудничества. В Москву прибыл белорусский президент Александр Лукашенко. Один из лидеров белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты республики Александр Козулин считает, что неэффективность политической и экономической системы Белоруссии, скроенных по советскому образцу, проявится в условиях глобального кризиса, и это предоставляет особую угрозу для режима власти Лукашенко. В начале 2000-х Козулин, бывший ректор Белорусского государственного университета и министр, перешел в оппозицию к режиму Лукашенко и стал лидером общенационального движения «Воля народа». Весной 2006 года осужден на 5,5 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков, признан международным правозащитными организациями узником совести. Помилован специальным указом Александра Лукашенко в августе 2008-го. Этот акт обозреватели расценили как стремление Белоруссии наладить сотрудничество с Западом. За время заключения Александр Козулин потерял жену, активно добивавшуюся его освобождения. Ирина Козулина умерла от рака. Обе его дочери занимаются политикой. С Александром Козулиным побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вы вышли другим человеком из тюрьмы?
Конечно, потому что тюрьма, с одной стороны, забирает очень много, а с другой стороны, дает очень много. Осмысление жизни, изменение самого себя. Мы должны осознавать, что если мы хотим изменить мир, то мы должны изменить, в первую очередь, самих себя. Конечно, если мы стремимся чего-то достигать, то, в первую очередь, это должно быть консолидация и объединение. Личности здесь просто не может существовать. Должны существовать мы.
Так получилось, жизнь ваша так сложилась, что вся ваша семья оказалась втянута в политику. Вы не жалеете об этом?
Это очень сложный вопрос, потому что на каждого выпадает разная степень нагрузки. Про жену вы знаете, и как об этом не сожалеть. Это горе. Это след, который останется уже навсегда. По детям, конечно же, тоже прокатилось катком серьезным. Понятно, что их судьба могла бы иной, но это тоже то испытание, которое им приходится пронести по этой жизни. Что касается меня самого, то это путь осознанный. Естественно, что после всего, что вот выпало на мою долю, иду совершенно четко, уверенно, с пониманием окончания этого пути.
Меня поразило, как мужественно вы вели себя в заключении. Что вас заставило пойти против Лукашенко? Это личная обида какая-то. Можно было без всего этого. Можно было без тюрьмы, можно было уехать в Россию с семьей. Почему вы пошли против него?
Вы знаете, у нас очень часто все пытается свести к каким-то личным отношениям или личным обидам. А мы всегда забываем, а все-таки что есть внутри у каждого человека. Ведь каждый из нас состоит из света и тьмы, из добра и зла. Это все находится в совокупности. У каждого из нас есть духовный нравственный стержень. Важно, вот на чем ты стоишь. Есть ли у тебя некий устой и принципы, тот фундамент, на котором ты можешь двигаться, развиваться. Вот важно, чтобы не переступить ту грань, за которой дальше уже не подняться, и за которой дальше уже очень серьезное моральное, нравственное падение вниз. Конечно же, находясь рядом с Александром Григорьевичем Лукашенко, я не сразу его принял. Более того, полагал, что колхозник не может управлять государством, и полагал, что это очень ненадолго. Как человек, который всегда занимается анализом и пытается разобраться, в чем суть проблемы, я в какой-то момент задумался, что, может быть, я не прав, в силу того, что огромное количество людей действительно в нашей стране поддерживало его. Оказавшись с ним совсем рядом, очень близко, я смог увидеть истинные его стремления, истинные порывы. Самое главное, увидел, на что направлено его правление. Вот когда мы осознаем, что есть очень разное осознание власти. Власть как властвование и власть как служение. Вот когда увидел, что власть – это как властвование и как это просто болезнь, и ради личной власти он готов на все, тогда осознаешь и понимаешь, какое будущее уготовано в нашей стране и нашим потомкам. Естественно, можно было бы еще смириться, если бы этот человек стоял на каких-то моральных, нравственных устоях. Но для них их просто не существует. Точно так же, как не существует понятие личности, индивидуума, которому надо дать возможность творчески развиваться и раскрыть свой потенциал.
Он ваш личный враг?
Ни в коей мере. Вы знаете, что после похорон своей жены я выступил в прессе и сказал, что я, моя семья все ему прощают. Я полагаю, что злоба и ненависть не могут управлять миром. Месть – это удел слабых и удел низких.
Ну, так сложилась ваша жизнь. Вы были во власти, близко к власти. Потом вы стали ее противником, потом вы стали ее узником. Теперь вы вышли на свободу. И менялось ли общественное отношение к вам вот среди тех людей, с которыми вы общались лично? Я имею в виду не государственные средства массовой информации, там с ними все понятно, а вот люди, которые были в вашем окружении тогда, потом и теперь.
Ну, действительно, я в этой жизни успеваю прожить несколько жизней. Но это опыт, только пройдя самому через горнило и через тернии, пропустив это через свою душу и сердце, можно действительно реально осознавать и понимать, что есть на самом деле и как могло бы или должно было быть. Ведь когда находишься во власти или на самой вершине власти, мы, бывает, часто все-таки не замечаем то, что копошится там внизу. А находясь по ту сторону колючей проволоки, мы видим, какая другая жизнь есть и сколько искороченных, поломанных судеб, сколько невиновных людей, невинных попадают за решетку. И как вот созданная система в нашей стране, как она просто корежит и измывается над людьми. Вот это все в совокупности и дает понимание той жизни. Конечно же, люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься не просто в оппозиции, наверное, Александр Григорьевич меня считает личным своим врагом, всего того, что он ко мне очень трепетно относится, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически. И таких примеров очень много. Знаете, если судить по письмам, которые мне шли в тюрьму, вот они-то, наверное, и составляют самое главное. Потому что люди пишут, что они получили надежду, получили луч света, веру, что они молятся. Вот когда в каждом человеке раскрывается его лучшее, светлое, когда он понимает, что, оказывается, можно встать во весь рост и просто противостоять вот этому мраку насилия, то, значит, люди осознают, что все-таки это возможно. И как определенный пример, как огонек, у них загорается в сердце.
Вы как-то общались с Лукашенко, или он с вами, после того, как вы вышли из тюрьмы?
Он же и сейчас опускается до слов, как там отморозки, подонки, все остальное. Я каждый раз говорю, что президентом можно стать, ну, когда тебя изберут. Но это не означает, что ты стал настоящим президентом. Потому что президент не может иметь личных отношений. Президент должен быть над всеми. Президент должен объединять всех. И когда в стране появляются какие-то честные или нечестные отморозки, подонки или кто-то, вряд ли достаточно большое количество профессоров, ученых, интеллигенции, которые сегодня находятся даже не в оппозиции, а просто в альтернативе к власти, вряд ли к ним можно так относиться. Более того, было бы нормально, чтобы спокойно выслушать их точку зрения, потому что ведь никто из нас не желает ни лично господину Лукашенко чего-то плохого. А самое главное, мы желаем нашей стране развиваться, развиваться в правильном направлении. А если у нас человек и жнец, и кузнец, и на дуде, и грец, то уже вызывает очень серьезный вопрос о профессионализме того, что происходит.
С белорусским оппозиционером Александром Козулиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Дефицит бюджета России в 2009 году составит 3 триллиона рублей или более 7% валового внутреннего продукта, заявил премьер-министр страны Владимир Путин. В Австрии приговорен к пожизненному заключению Йозеф Фрицель, который 24 года держал в заточении и насиловал тут собственную дочь, родившую от него 7 детей. Назрановский суд Ингушетии на предварительных слушаниях принял к рассмотрению дело о гибели бывшего владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная социальная тема. В Великобритании состоялась первая в стране ярмарка разводов, на которой собирающиеся разводиться или уже разведенные люди могли получить юридическую и психологическую помощь, а также практические деловые советы. Около 1000 человек, в основном женщины, воспользовались услугами специалистов по разводам. С организатором ярмарки разводов встретилась корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Ежегодно в Великобритании разводятся 140 тысяч пар, и это не считая распада официально незарегистрированных гражданских браков. Наступление экономического кризиса, рост безработицы, трудности с выплатой ипотечного кредита и возникшие в связи с этим жилищные и семейные проблемы резко увеличили число разводов. 44-летняя Сузи Миллер из города Форест-Роу в графстве Восточный Суссекс недавно прошла через развод и воспитывает 3 детей. Она полагает, что, зная проблему изнутри, она может помочь разводящимся парам преодолеть страх перед разводом и убедить их в том, что с разводом жизнь не заканчивается, и что развод – это прекрасный шанс начать новую жизнь. Она сняла первый этаж фешенебельного отеля на берегу моря в курортном Брайтоне на юге Англии, пригласила специализирующихся на разводах юристов, психологов, финансовых консультантов, социальных работников и даже специалистов по имиджу и объявила об открытии ярмарки разводов под названием «СОС», аббревиатура от «Starting Over Show», в вольном переводе «Начиная жизнь заново». Развод, особенно развод с детьми, очень болезненная процедура, требующая мужества, терпения и здравого смысла. Для многих это огромный психологический стресс. На первую в Британии ярмарку разводов пришли сотни женщин и мужчин в надежде получить деловой совет, познакомиться с процедурой развода, решить свои имущественные проблемы или избавиться от депрессивного состояния. Известно, что инициаторами развода чаще всего становятся женщины, но четверть билетов на ярмарку раскупили мужчины. Ярмарка разводов прошла с огромным успехом, ее посетило около 1000 пар. Однако англиканская церковь с настороженностью отнеслась к ярмарке. Ее официальный представитель выразил обеспокоенность. «Если эти консультанты, продавая свои услуги, — сказал он, — пытаются убедить людей, что развод – единственный для них выход, поскольку это выгодно этим специалистам, то мы вынуждены будем осудить это в самых резких выражениях». В интервью «Радио Свобода» организатор ярмарки разводов Сузи Миллер так ответила на это обвинение.
Самое интересное, что ко мне не поступило ни одной жалобы или какого-то негативного замечания ни от одной религиозной конфессии. Более того, ярмарку посетили несколько местных священников, которые очень помогли находящимся в эмоциональном кризисе людям. Их помощь была бесценной. Нас поддержал и епископ Брайтона, который, правда, не смог прийти к нам, так как в этот день занимался помощью бездомным. Он знает, что многие в его конгрегации подумывают о разводе и понимает, что мы пытаемся помочь этим людям. Единственную критику в наш адрес я услышал от людей, не пришедших на ярмарку. Они посчитали, что мы зарабатываем на проблемах очень ранимых людей. Но это несправедливо. Доктора получают гонорары за лечение больных. Наша помощь не менее важна. То, что мы организовали, нельзя назвать мощной юридической фирмой. Думаю, что это скорее малый бизнес. Люди могли непосредственно, напрямую общаться с консультантами, которые были очень доброжелательны и стремились помочь. Я была бы рада, если бы представители церкви оказали помощь людям, находящимся в непростом душевном состоянии. Изменение брачных отношений чревато тяжелейшим психологическим стрессом, и я была бы рада, если бы церковь помогла людям преодолеть его.
Первая в мире ярмарка разводов прошла в октябре 2007 года в Австрии. Она проходила под девизом «Начни жизнь заново». Тогда помощью 20 консультантов воспользовались более 500 человек. Чем же отличается от нее первая британская ярмарка? Сузи Миллер.
Думаю, что мы очень отличаемся от этой европейской ярмарки. Мы сосредоточились на душевных, эмоциональных проблемах людей. Именно поэтому мы не предлагали неподходящих нашей концепции тестов на ДНК и услуг частных детективов, как это было на первой ярмарке в Австрии.
Говорила организатор первой Британии ярмарки разводов Сузи Миллер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Решительным рывком курсов акций ответил в среду Уолл-стрит на известие о новом плане восстановления финансовой системы. Попытки оживить кредитные каналы, высохшие в результате краха рынка недвижимости, начались прошлым летом. Но сотни миллиардов долларов, уже брошенные на спасение банков и других финансовых институций, рассасывались в этой системе почти без следа. Они не превращались в кредиты, что сильно тревожит и Белый дом, и Центральный банк, поскольку без роста кредита невозможно остановить рецессию. У экономистов самые разные трактовки таинственных метаморфоз денежной массы, не доходящей до потребителя. Немало у них советов и относительно того, как справиться с этой проблемой. На этот раз Федеральный резервный банк решил на радость Уолл-стрит попытаться реализовать одно из самых смелых предложений, выделив на оживление кредитной системы 300 миллиардов долларов. Вот как объясняет этот шаг Центрального банка профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Федеральная резервная система сейчас будет покупать облигации у правительства, облегчая правительственные вложения в экономику. Федеральная резервная система будет покупать облигации у Фанни Мэй, облегчая ипотечные кредиты, будет способствовать потребительскому кредиту. И из всех этих мер ожидается, что кредит в целом в системе, в экономической системе, увеличится примерно на 1,5-2 триллиона долларов, что и необходимо экономике для того, чтобы выйти из этой глубокой рецессии.
Профессор, но не парадоксально ли, что с прошлого лета правительство и Центральный банк выходят то с одной, то с другой, то с третьей, кажущейся простой и эффективной меры, и ни одна из этих мер до сих пор, это признают многие экономисты, не дает реального результата? В чем все-таки проблема?
Проблема в том, что все эти меры не привели к увеличению кредита. Поэтому сейчас идет расчет на то, что вот если Федеральная резервная система купит на 300 миллиардов долларов облигаций, то, соответственно, цены на облигации поднимутся, проценты упадут, и банки уже, им невыгодно будет держать эти облигации. Они их будут продавать, Федеральная резервная система их будет покупать, и путем кругооборота в банковской системе кредит за счет только одной этой меры может увеличиться еще на $1 триллион.
Профессор, это все звучит хорошо, но, как мы знаем, не многочисленные меры американских властей, американского центрального банка, ни европейских центральных банков, ни меры, которые, скажем, предпринимает российское правительство, не сработали. Может быть, требуется нечто принципиально другое, не очередной план финансового вспомоществования экономики?
Мельницы истории мелят медленно. Опыт денежной политики показывает, что проходит примерно 6 месяцев, от 6 до 9 месяцев, иногда дольше, для того, чтобы увеличение денежной массы начало давать какой-то эффект в реальной экономике. Можно сейчас говорить о том, что предыдущие меры предотвратили еще более глубокий кризис. Центральные банки все методом проб и ошибок пытаются выйти из этой очень глубокой, очень необычной рецессии, и гарантии того, что эти меры сработают, естественно, нет.
Профессор Михаил Бернштам комментировал очередной план оживления финансовой активности. В 2007 году в Америке родилось 4 700 000 детей. Цифра рекордная. Некоторые демографы даже предполагают, что США, в отличие от большинства западных стран, переживают новый бум рождаемости. Он отличается некоторыми интересными особенностями. С подробностями Владимир Морозов.
Эксперты прежде всего выделяют в отчете такие моменты. Первый. Население США растет. Второй. Все чаще рожают матери-подростки, и доля детей, которые родились у незамужних женщин, достигла рекордной отметки – 40%. Вот что думает об этом первая встречная жительница Нью-Йорка.
I'm very disheartened and upset.
Меня эта статистика расстроила. 4 из 10 детей родились у незамужних матерей. Без контроля отца кем станут эти дети? У нас что, мало преступников? Безотцовщина ведет к деградации общества.
Degradation of society.
С таким мнением не согласен Филипп Морган, профессор университета Дюка. Он напоминает, что общество меняется, и в нем становится более приемлемым появление детей у незамужних женщин. Кроме того, говорит профессор, нередко детей заводят пары, живущие вместе, так сказать, без благословения светских властей или церкви. Вообще ученые оценивают отчет более положительно, чем неученые. Вот мнение сотрудника исследовательского института World Watch Роберта Эгглмана. Это рекорд, максимальное число рождений в стране. Особенно интересно то, что побит рекорд 1957 года, пик
бэби-бума.
Сегодня на 10 американок в среднем приходится 21 ребенок. А это и есть так называемое магическое соотношение, необходимое для воспроизводства населения. В таких странах, как Италия и Япония, это соотношение ниже, говорит Энгельман. И население там сокращается, обещая в будущем нехватку рабочих рук и уменьшение доли населения, которое платит налоги и будет призвано заботиться о растущем числе стариков. По мнению демографов, нынешний кратковременный бэби-бум долго не продлится. В основном он был вызван периодом сравнительно успешного развития экономики. Но рождаемость уже сокращается, так как с конца 2007 года страна находится в рецессии.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о визите Александра Лукашенко в Москву, чего смог добиться или не добиться белорусский президент в столице России. Поговорим также о протестах против ввоза ядерных отходов в Россию. Эти и некоторые другие темы нашей постоянной рубрики через минуту. Теперь уже оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как расследуется убийство владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева? Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политолог Станислав Белковский считает, что президент Медведев может стать бизнес-посредником.
В блогах «Свободы».
Встречался ли молодой Владимир Путин с президентом Рейганом? История одной фотографии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».